Часть вторая. Черная корона. Глава первая. Берег скелетов. Необычно суровый январский холод стоял над Неаполем. Лазурный серп залива потемнел, тонкие облака задернули небо, придавая ему безрадостную белесость. Город замер, окутался синим дымом очагов и печей. Художник Чезаро Перелли согнулся в кресле, посасывая отсыревшую сигарету. От невеселых дум лицо художника казалось старше. Плед, наброшенный на колени, придавал ему вид больного человека.
«Довольно, Чезаро, или я перестану верить, что тебе 26 лет!» — послышался звонкий голос.
Груда халатов и одеял на широком диване зашевелилась. На середину комнаты выпрыгнула растрепанная молодая женщина, поднялась на носки и выгнулась своим гибким телом, едва не падая. Быстро пританцовывая, прошлась по комнате, закуталась в одеяло и, усевшись напротив Перелли, потребовала сигарету. «Раньше ты был другим», — сказала она, прищуриваясь от дыма. «Или мне это только казалось? С тех пор, как ты вернулся из Рима, ну, не состоялся большой заказ. Подумаешь, проживем до весны». «До весны-то проживем. А дальше что? Я, как ремесленник, изготовляя вещь, думаю лишь о ее продаже». «Художник выполняет поставленную себе задачу. Но не для меня это роскошь. Весной всегда что-нибудь случается. Найдется выход и на этот раз. Бери пример с меня».
«Пример чего? Легкомыслие?»
«Кармио, тебе пора поступить на службу. Устройся хотя бы секретарем к какому-нибудь профессору. Лучше всего к приезжему археологу. Это просто, особенно если ты научишься рисовать черепки. Маленький, зато верный заработок. Через 10 лет купишь 2 комнатенки, Фиат Миличенту и сможешь жениться».
«Не на тебе ли?»
«Милый, мне 22 года». И я еще не стремлюсь к тихому счастью. Я вернусь к тебе лет через 15-20. Рисовать черепки? Леа, ты просто глупая девчонка. Должен же я, наконец, сделать что-то серьезное, большое. И я способен на это. Хватит с меня картинок для рекламы или нюс прекрасной итальянки». Леа вскочила и вызывающе выпрямилась. «Если кто из нас глуп, то это ты, Чезаро. Я тоже немного смыслю в искусстве. Хочешь создавать серьезное, большое? Мой мальчик, где ты найдешь босса, который даст тебе такую работу? Тебе придется лет 30 работать над тем, что ты называешь пустяками. Потом жить впроголодь, чтобы протянуть те годы, когда ты будешь создавать свое, настоящее. Если тебя раньше не снесут в больницу или на кладбище».
Художник с удивлением посмотрел на Леа. Ткнув окурок в пепельницу, он отбросил плед и грохнулся к ногам девушки, заламывая руки. От неожиданности Леа вскрикнула, рассмеялась и погладила склоненную голову Чезаро.
«Так лучше, мой мальчик. Рисуй пока картинки. А станет тепло? Увидим, у меня есть кое-какие планы. Но сначала поедем в Калабрию, на Ионическое море. Мы провели там чудесные месяцы, когда ты учил меня плавать с аквалангом».
Леа уселась в кресле, извлекая сигарету из мятой пачки. Вой холодного ветра за окнами действовал угнетающе. Чезаро присел на ручку кресла и обнял Леа за плечи. Она молча курила, устремив взгляд на темное окно.
«Не огорчайся, Кариссима», — тихо сказал художник, касаясь губами ее душистых волос.
«Чезаро, дорогой, не жалей меня!» — внезапно рассмеялась Леа.
«Я не горюю, я задумалась. Ты знаешь, мне сейчас пришло в голову такое... Ох!»
«Если что тебе придет в голову, так это будет ох!» — с нежностью ответил художник, вставая.
«Говори, а я похожу. Холодно. Я была недавно у твоей тети».
Чезаро насмешливо фыркнул.
«Погоди, не торопи меня, я могу сбиться. Молчи и зажги мне сигарету.
Там был старый моряк. Он твой дальний родственник. А Глауку Каллигари он? Что его занесло в богобоязненное семейство? Я и сама не понимаю. Он был не в своей тарелке. Под конец мы с ним уединились в прихожей, курили. Он мне рассказывал про берег скелетов. «Мамма миа! Как интересно!» «И ты мне ничего не сказала?» «Не успел? Насквозь промерзла?» «Странно. Замолчи, наконец. Слушай, или я кинусь на тебя и вцеплюсь в волосы, дрянной мальчишка!» Берег скелетов где-то в Южной Африке. Бывшая германская колония, которую загробастала себе Южноафриканская республика. Так прозвали это место, потому что там было много кораблекрушений и пустыня. Очень опасно. Везде открытый берег и страшный прибой. И нет воды. На 500 миль пески и низенькие горы. Это запретная страна, потому что на берегу находятся алмазы. А хапуги и южноафриканцы не дают их разрабатывать, чтобы не сбить цену на свою монополию. Но в пустыне постоянной охраны не поставишь. Там только патрули. И смельчаки иногда успевают за несколько дней обеспечить себя на всю жизнь. И я подумала, поехать туда? Как это на тебя похоже? А дядя Глауку не говорил, скольких поймала полиция. Чезаре, ты мне начинаешь надоедать. Болен, что ли? Откуда у тебя это хныканье от тетки? Ну, говори, говори, примирительно улыбнулся художник. Так вот, капитан Каллигари подружился в Анголе с одним моряком, португальцем. Тот сколько-то лет назад нанялся в экспедицию морских исследований. Оказалось, это просто компания охотников за алмазами. Они высадились на берег скелетов и пробыли там целую неделю. Явилась полиция. Целый отряд на верблюдах. Главный из авантюристов, его тяжело ранили, бросился в прибой и как-то сумел выплыть к яхте, стал тонуть. Тогда моряк-португалец с яхты бросился в море и спас его. То есть все равно не спас, потому что авантюрист умер от ран. Но перед этим он рассказал матросу, который его спас, что они наткнулись на место с крупными алмазами. Они успели скрыть и место, и уже собранные алмазы от полиции. Умирающий набросал карту места и отдал португальцу, а тот дал капитану Каллигари снять копию. На всякий случай, потому что сам он не надеялся попасть туда. «А почему ты думаешь, что эта карта настоящая?» — спросил заинтересованный Чезаре. «Таких планов с алмазами и в Анголе, и в Южной Африке в каждом порту сотни для доверчивых дураков». Леа торжествующе улыбнулась, потому что португалец не пытался продать его и не уговаривал капитана ехать туда. Он дал так, в знак дружбы, ничего не прося взамен. Это похоже на правду. А потом это даже и не так важно. Опять ты играешь в таинственность. Да нет же! Я подумала, что надо туда явиться с аквалангами, нырять под прибой, выходить на берег в любом месте и сразу удирать в море. Чуть только полицейские собаки этих жадюк покажутся вдали. Не лишено остроумия. И ты сказала это капитану. Разумеется, как я могла удержаться? А он стал размахивать руками и пожалел, что не знает человека, который бы решился финансировать подобный рейс. Все это интересно. Но какое имеет отношение к нам, к тебе и ко мне? Вчера ты познакомил меня со своим знаменитым другом, с которым приехал из Рима. Разве ты забыл, что он пригласил нас на свою яхту в путешествие? Завтра мы обедаем с ним. И неужели ты думаешь, миллион дьяволов, все может быть? И его мне жаловался, что его карьера окончена, что он сошел с круга, и действительно для него дело дрянь, если целый год нет ангажемента. Нагрянут кредиторы, и прощай, яхта, прощай, вилла. Он хочет бежать от них в море. Мы можем принять его приглашение и, в свою очередь, уговорить его плыть к берегу скелетов с дядей Каллигари в качестве бесплатного капитана. Девочка моя, да это готовый план.
«Ты меня победила! Я спускаюсь вниз и звоню старику Аглауко. Если он примет нас вечером, то придется раскошелиться на такси и бутылку. Ну, ничего, завтра за обед заплатит Флориану, пока он может это сделать».
Погода не улучшилась и на следующий вечер, когда Чезаре и Лео сидели за столиком ресторана вместе со старым капитаном Каллигари. Иво Флояно чуть опоздал и теперь торопливо шел через зал, высокий красавец, привлекавший всеобщее внимание. Его сопровождала молодая дама в сильно открытом вечернем платье. Ее спадавшие на плечи волосы отливали медью и велись естественными волнами. Загар на голых плечах тоже был медного оттенка. Раскосые глаза под резкими черными бровями смотрели проницательно и свысока. Она приветливо улыбнулась представленным ей мужчинам, окинула оценивающим взглядом подругу художника и медленно опустилась на подставленный стул. Иво отправился совещаться с метрдотелем. Как у каждой кинозвезды, у него везде были друзья.
— Так вы Ля? — небрежно сказала дама. — А я Сандра. Я слышала похвалы вам от Иво. Он же видел меня вчера впервые. Значит, ему говорил ваш Чезаре. Чезаре меня никогда не хвалит. Его тайная и беспредельная любовь — Зизи Жанмер. «Откуда ты взяла?» — воскликнул Чезаре.
«Сейчас мода на девушек с порченкой», — притворно пригорюнилась Леа. «Я всегда была слишком добродетельна и слишком нормальна для тебя».
«Слушаю и думаю, что не видя тебя, можно представить величественную богиню», — усмехнулся Чезаре. «А на самом деле кнопка. Конечно, ты не подходишь под модную модель».
Леа вспыхнула. «Удивляюсь лицемерию мужчин. Есть в Лондоне красавица, диктор телевидения и актриса театра принца Уэльского, Сабрина. Предмет поклонения. Как пишут в газетах, она чудо, великолепие. Ей даже разрешено к номеру своего автомобиля добавить S49, что означает «Сабрина 49 дюймов». Это окружность ее бедер. А на картинках рисуют тонких, как стебельки, долговязых девчонок. Сандра дружелюбно рассмеялась. Вооруженный нейтралитет женщин перешел во взаимную симпатию. Они заговорили о последних римских новостях. Капитан, смущенный присутствием двух хорошеньких дам и кинознаменитости, помалкивал. Однако отличное вино скоро разогрело старика. На столе появился потертый кусок коленкоровой кальки. Возбужденная Лео протараторила эпопею неудачливых алмазных хищников и свой проект. Сандра наклонилась вперед, и ее взгляд, только что мечтательный и рассеянный, сделался глубоким и твердым. Его закуривал уже третью сигарету подряд. Наконец владелец яхты откинулся на спинку стула и медленно заговорил, как бы опасаясь неосторожного слова. «Черт его знает. Может быть, и стоит попробовать. С аквалангами риск не так уж велик. В Анголе драка, и мы успеем кое-что, если случайно не подвернется патруль на объезде. Хуже, что экспедиция эта была в 46-м году. От тех камней ничего не осталось».
«А нам не стоит на них рассчитывать», — вмешалась Леа. «Мы знаем место, где искать. Это громадное преимущество перед всеми другими, идущими наугад. Надо бы этот план скорее привести в исполнение. Аквалангистов становится все больше, и не мы одни можем оказаться догадливыми. А если так, то южноафриканские жадюги сумеют подготовиться».
«Если уже не сумели», — согласился Флояно. «Ну, это узнаем, лишь попробовав, не иначе. По старой южной пословице, поцелуи и щипки не оставляют ран».
«Но полицейские автоматы оставляют», — рассмеялся Чезаре. Леа гневно вспыхнула. Однако ее опасения были напрасны. Киноартист увлекся азартом опасности и наживы, погубившим миллионы игроков с судьбой. Иво наклонился к Сандре.
Слово за тобой. Ведь мы хотели плыть в Новый Орлеан к 6 марта, к карнавалу Марди-Грас. А тут, выходит, надо действовать немедленно, пока в Южном полушарии еще лето.
«В ад, Марди-Грас, как сказала бы американка», — ответила Сандра низким, хрипловатым от волнения голосом. «По рукам! Испробуем счастье!»
Сандра встала и протянула обе руки капитану и Чезаре. «Плывем, пока нас не завалило снегом в Неаполе. На юг, в тропические моря!» Все встали, пожимая друг другу руки. Иво прикоснулся к плечу капитана и сказал: «Позвольте представить командира яхты «Аквилла».» Старый моряк поклонился, остальные зааплодировали. Чезаре взял Иво и Лео под руки и, подражая Иво, торжественно произнес: «А я представляю вам 3 аквалангистов экспедиции. Впрочем, может быть, их будет 4. Как вы, Сандра?»
«О, нет, мне придется взять на себя кухню».
«Но не посуду. Посуда на всех или мятеж в открытом море?»
Капитан Каллигари откашлялся и степенно проговорил: «Только вот что, господа. Наверное, вы не представляете силы врага, которому мы можем попасться. DTC, алмазная торговая компания, возглавляемая фирмой De Beers, жестоко борется за свою монополию. Этому алмазному синдикату удалось поднять цену на ювелирные алмазы за 30 лет больше, чем втрое. С 70 до 230 английских фунтов за карат. В это же время открылись столько новых месторождений, что если бы пустить их в разработку, алмаз стал бы полудрагоценным камнем. Следовательно, их задача не только не давать разрабатывать месторождения, но и всячески бороться с нелегальной добычей, со скупкой, контрабандой алмазов. De Beers организовала 5 лет назад международную алмазную охранку, куда, привлекая крупным заработком, сманила лучших детективов Англии. У них на откупе алмазный детективный отдел южноафриканской полиции. Они связаны с международным объединением полиции. И у них действительно длинные руки, достающие по всей Африке. Мужчины сами понимают. Но дамы... Способны ли вы держать язык за зубами до отплытия? Абсолютно никому. Молва и раньше катилась по свету скорее самого быстрого корабля, а сейчас она все равно как молния. И провал наш обеспечен еще в тот момент, как мы снимемся с якоря в Неаполе. Никому, нигде, никогда. Веселые и возбужденные лица женщин стали серьезны. Еще вопрос, продолжал моряк. Про яхту я знаю, но кто команда?
Все свои.
Мотористы, мой старый друг, инженер и мой шофер. Матросы, 2 преданных мне калабрийских парня. Штурман, лейтенант нашего флота в отставке.
Они тоже в доле?
Не знаю, они ведь плывут для прогулки. Пойдем потом в Кейптаун, на Цейлон, в Японию.
Ой-ой, бойтесь Кейптауна.
Когда там станет известно, что мы шли вдоль берега скелетов, можно подвергнуться внезапному обыску. Но обо всем этом подумаем по дороге. До Гибралтара и потом до Зеленого мыса штормов хватит.
Ох, шаловливо поморщилась Сандра.
Да, сеньорина, это плавание будет нелегким, серьезно предупредил капитан. Но не капитан Каллигари, никто из компании задорных молодых людей не представлял себе всей трудности фантастического предприятия, на которое они пошли по плану Леа. Берег скелетов, так моряки прозвали Каоковельт, побережье пустыни Намиб в юго-западной Африке, между Китовой бухтой и портом Алешандри в Анголе. Каоковельт на языке местных обитателей-кочевников Гереро значит «берег одиночества», а искатели алмазов еще прозвали его берегом алмазов и смерти. На пространстве от Анголы до Китовой бухты пустыня на протяжении 800 километров вдоль моря
и на 200 вглубь материка почти безводно и необитаемо. Это на руку крупным дельцам, воротилам политики Южноафриканской республики, которая получила мандат на эту территорию бывших германских колоний и так заботится о стране, что запретила кому бы то ни было являться сюда без специального разрешения, получить которое очень трудно. Секрет прост. На южном продолжении пустыни Намиб, на побережье Намакваленда, алмазы находятся в огромном количестве. Вся эта страна сделана запретной зоной, обнесенной проволокой высокого напряжения, и охраняется постоянно стражей. Всякому, кто пожелает выехать из Намакваленда, вернее, из его запретной зоны, включая полицию, делают рентгеновское просвечивание и лишь после этого дают пропуск. Все эти меры приняты, чтобы предупредить обесценивание алмазов, составляющих, вернее, составлявших до открытия алмазных труб в Сибири мировую монополию и обеспечивающих огромные доходы владельцев кимберлитовых разработок. Алмазы в Каоковельде не разрабатывались, но Южноафриканская республика не без основания считает, что они там есть. Поэтому можно обречь доверенную по мандату страну оставаться пустыней, можно запретить туда доступ всем, включая научные экспедиции, лишь бы алмазы навсегда остались лежать в песках берега скелетов бесполезными сокровищами. Может быть, с точки зрения буржуазной морали, браконьеры, пробирающиеся в запретную страну, преступники. Но всякий свободомыслящий человек будет скорее на их стороне, чем на стороне пользующихся властью мерзавцев, не допускающих мир обогатиться таким важным в технике и столь красивым камнем, как алмаз. Россказни, что удешевление алмазов уничтожит половину промышленности Южной Африки, разве это оправдание? Промышленность, которую надо поддерживать высоковольтными ограждениями и запретными зонами, пусть она провалится в ад. По счастью для искателей алмазов, берег скелетов слишком огромен и пустынен. Но это счастье оборачивается другой стороной, потому что преодоление трудностей Куаковельда смертельно опасно для одиночных искателей, а организованные экспедиции требуют такой конспирации, какой не владеют неподготовленные люди. Сокровища охраняют быстрые патрули на высоких беговых верблюдах, автомобили, самолеты, сторожевые суда. Но главный страж – сам океан, несущий Куаковельду отголоски антарктических бурь. Упорный тяжелый прибой беспрестанно бьется об открытый на весь безмерный простор Южной Атлантики берег. Вот настоящий страж сокровищ, подлинных и мнимых, скрытых в белых песках берега скелетов. Может быть, алмазов в этих песках меньше, чем остатков кораблей и костей моряков с древних галер и современных лайнеров. Опасность Куаковельда не только в отсутствии бухт, хоть сколько-нибудь защищенных от сильных штормов, нередких в этих водах, и даже не в отсутствии точных карт. Новая аэрофотосъемка уже решила эту прежде непосильную для британского адмиралтейства задачу. Берег скелетов – это край древнего африканского горба земной коры, который беспрерывно поднимается в течение уже миллионов лет. Потому здесь смыты все верхние покровы горных пластов до самых древних пород основания земной коры. Геологи совсем недавно определили возраст этих пород в 5 миллиардов лет, то есть он близок к возрасту всей нашей галактики. Здесь выпучиваются земные недра, залегающие под гранитной корой, тяжелые, расслонцованные давлением породы из особой разновидности граната – эклогиты. Оттуда, сквозь трещины, пробиваются под гигантским давлением струи раскаленных и сжатых до предела газов, несущие драгоценные алмазы вместе с разрушенными эклогитами. Южноафриканский древний материк весь пронизан алмазными трубами, как, по-видимому, и похожий на него древний материк в центре Сибири. Материк поднимается, и берег непрерывно наступает на море, как бы отбрасывая, оттесняя океан. Непрерывно изменяются глубины, из моря вырастают неожиданные рифы, приглубые мысы становятся вдруг гребнями подводных скал. И пополняется скелетами людей песок Коакавельда, может быть, самый предательский берег мира. Искатели алмазов однажды раскопали холм песка в 17 километрах от берега и нашли в нем галеон, старинный португальский корабль. Скатанная прибоем галька тянется полосами в 10 километрах от берега, указывая, где бились волны Атлантики. В середине прошлого столетия к югу от мыса Фрио моряки обнаружили в маленькой бухте древнюю мощеную дорогу, ведущую вглубь материка. Теперь она исчезла. В 1909 году на севере Коакавельда разбился немецкий пассажирский лайнер Эдуард Болен. И по сейчас он стоит на ровном киле в километре от берега с уцелевшими мачтами и трубой, окруженный кустарниками. В жарком мареве пустыни кажется, что громадный пароход величественно плывет через низкие заросли. Неподалеку находится медный рудник, и нередко рабочие этого рудника устраивают в корабле свои собрания и игры. Тогда иллюминаторы светятся в ночи, оживляя мертвый корабль. В 1942 году английский лайнер «Звезда Дунедина» налетел ночью на недавно поднявшуюся скалу и выбросился на берег скелетов примерно посредине между Анголой и Китовой бухтой, городком Уолфиш-Бэй. Часть пассажиров, преимущественно женщины, дети, больные, на спасательных шлюпках преодолели прибои и высадились на песчаный пляж. Высадка оказалась ошибкой и едва не привела к гибели всю высадившуюся группу. Люди, оставшиеся на корабле, прочно засевшем в прибрежных скалах, были спасены на следующий день подошедшими судами. Но все усилия перевести высадившихся пассажиров через прибой обратно в море оказались тщетными. Спасательные шлюпки разбились, и 63 пассажира остались на берегу с ничтожным запасом воды и пищи. Попытки переправить через прибой плоты с водой и продовольствием не удались. На помощь вышли морской буксир и минный заградитель. Из ближайшего города Виндхука по железной дороге были немедленно отправлены две автоколонны грузовиков с приказом идти день и ночь через пустыню. Ведомые добровольцами и бушменами-проводниками грузовики с чудовищным трудом достигли места крушения лишь через 2 недели вместо 7 дней по расчету. К счастью, за это время 2 бомбардировщика, летчики которых проявили чудеса храбрости, сумели обеспечить лагерь беспомощных пассажиров продовольствием и в обрез водой. Посадив свои машины на узком хребтике, единственном твердом месте, с которого можно было взлететь, они начали вывозить детей и женщин. Взлетный пробег бомбардировщика составлял около 1000 метров. Длина всего хребтика была меньше 800. Выбросив все, что можно, летчики 3 раза взлетали и садились. Один из самолетов безнадежно застрял в песках и был спасен лишь автоколонной, но потом все же разбился на берегу. Буксир, неосторожно приблизившийся к прибою, погиб, и его экипаж оказался в числе спасаемых. Ошибка поспешной высадки людей на страшный берег скелетов обошлась в 100 тысяч фунтов. Погибли морской буксир, самолет, несколько грузовиков. 2 человека отдали свои жизни. Безграничное мужество и стойкость потребовались от нескольких сот людей, участвовавших в спасательных операциях. И все из-за того, что несколько десятков пассажиров пересекли роковую линию прибоя, естественную ограду Коакавельда. Пассажиры разбившегося лайнера, блуждая по берегу в поисках плотов с продовольствием, наткнулись на остов деревянного корабля с уцелевшими мачтами. Как выяснилось впоследствии, эти мачты служили опознавательными знаками на навигационных картах не меньше полустолетия. Вокруг валялись деревянные бочонки, канаты, сапоги. Вещи рассыпались в пыль при малейшем прикосновении. Поодаль в песке, на глубине в полметра, лежали попарно обнявшись 12 человеческих скелетов, почему-то без черепов. После спасательных операций были сделаны попытки выяснить, что это за судно. Нашелся глубокий старик, немец из Мариенталя, который ходил вдоль берега Каоковельда в 1883 году вдвоем с проводником Герреро и четырьмя ослами. Старик вспомнил, что он наткнулся на четырехмачтовый парусник, стоявший в бурунах прибоя. Его экипаж до последнего человека был мертв, трупы лежали на берегу. Множество гиен и шакалов скопилось на месте крушения, и люди поспешно удалились, стараясь отойти подальше до наступления ночи. Корабль и погибшие так и остались безвестными. Мрачная сила берега скелетов была неведома молодым итальянцам. Уверенные в успехе, загоревшись мечтами стать независимыми без долгих лет труда на придирчивых и требовательных хозяев, они стремились к грозному Каоковельду как к обетованной стране. Январское море не стелилось для них безмятежно гладкой дорогой. Потрепанные бурями, измотанные качкой, прокоптившись в дыму дизелей, компания искателей алмазов сделала стоянку на островах Зеленого мыса. Надо было осмотреть двигатели, кое-что починить и, главное, подготовиться к водолазным делам. Метеосводки сулили продолжительную тихую погоду. Тройка аквалангистов с Сандрой и лейтенантом в качестве помощников приступила к испытанию снаряжения. На юго-запад от Праи они нашли маленький уединенный пляж, быстро уходивший на глубину. Здесь, как и вообще у западного берега Северной Африки, море было идеально прозрачно. Вода под дном моторной шлюпки напоминала жидкий голубоватый хрусталь, и лодка казалась парящей в воздухе, высоко над дном. Первой оделась Леа. Она стояла, умело балансируя на маленькой, спущенной за борт платформе, по щиколотке в воде, в полоборота, улыбаясь товарищам. Маска, сдвинутая на лоб, торчала над смеющимися глазами. Волосы, крепко завязанные узлом, блестели, как и смуглая, сохранившая загар поздних купаний кожи в тон золотисто-коричневому купальнику. Белые цилиндры воздушных баллонов тяжело легли на спину, но Леа стояла прямо в жерелье из гофрированных воздушных трубок на плечах. Ее низковатая крепкая грудь выдалась сильнее между лямками аппарата, длинные голубые ласты непомерно удлиняли ступни. Большой нож, подвешенный к поясу, придавал ей воинственный вид. «Леа, смотри внимательнее», — озабоченно сказал Чезаре. «Насчет акул. Хоть нас успокоили, что здесь они редки, все может быть». Леа кивнула и послала художнику воздушный поцелуй. Ловким движением она опустила маску на лицо, вставила в рот резину воздушной трубки. Леа скользнула в медленно вздымавшуюся громаду волны. Ее тело как бы размазалось, расплылось в движении жидкого хрусталя. Еще немного, и оно снова стало четким, приобретая нереальную синеву большой рыбы. Чезаре и Иво последовали за ней в нетерпении испытать ощущение первого погружения, пожалуй, самое большое удовольствие аквалангиста. Мгновенно исчезнет тяжесть цилиндров на спине, исчезнет и собственный вес. Человек станет птицей. Без усилий можно парить или погружаться, руки становятся крыльями. Чем прозрачнее вода,
тем сильнее чувство полета. Дно видно далеко внизу, но нет страха падения. Здесь другой мир, где человек летает. Глухое молчание обступает подводного пловца, лишь слышен шум выдыхаемого воздуха и мягкое журчание воздушных пузырьков из регулятора. Земной мир звуков исчезает, придавая еще большую торжественность странному подводному царству. Сандра и лейтенант остались вдвоем в мерно качавшейся шлюпке. «Не завидно?» — спросил морской офицер. «Мне завидно, но не стыдно», — презрительно сказал Сандра, подымая короткий носик. «Плаваю я не хуже их». «Японцы говорят, что девушка, которая не любит танцевать и плавать, не годится и для любви. А мужчина годится?» «Про мужчину ничего не сказано. Но я осознаю свой позор. Что поделать? Война, потом интернирование в Египте, потом...» «Да, слишком много потом». «Вы должны были быть совсем мальчиком в войну», — сказал Сандра, смягчаясь. «Так оно и было. 16-летний ученик военно-морского училища». Они уселись на лесенку, опустив босые ноги в воду, плескавшуюся поверх платформы, курили, покачиваясь в такт шлюпки, и неторопливо беседовали. Легкий, какой бывает только в тропических морях, ветер раздробил сверкающую синеву, посеребрил волны тонкой рябью, унося к отдаленным берегам Африки влажный зной полдневного моря. Вдали показался небольшой пароход. Лейтенант вставил высокий шест в гнездо на носу и поднял на нем бело-красный флаг, предупреждавший по международному коду, что здесь действуют легкие водолазы, свободные от связи с судном. Сандра поежилась в своем бикини, купальном костюме из двух узких полосок синего нейлона, и вдруг бросилась в воду. Легко и быстро она оплыла шлюпку, крутясь и кувыркаясь в воде, как дельфин. Прошло около получаса. Аквалангисты должны были вернуться с первой тренировки. И действительно, синяя тень возникла в глубине, быстро поднимаясь. Леа, неузнаваемая сквозь воду из-за поднявшихся копной волос и маски, подплыла к платформе, уцепилась за ее край и была поднята в наземный мир лейтенантом. «А где мальчики?» — спросил Сандра. «Сейчас появится. Мы встретили акулу, рыбу-молот». Мальчики вынырнули тут же, похваляясь, что встретились с акулой нос к носу. «Порядочные!» — кричал возбужденно Чезаре, помогая Иво отстегивать лямки и пояс. «Знаешь, 5 метров. Под водой все в 1,5 раза, значит, 3 метра», — невозмутимо поправил Илья. «Так оно похоже на правду. Иво, вы что молчите?» Киноартист не ответил, находясь еще под впечатлением встречи с акулой. Леа была не права. Иво еще ни разу не видел таких больших акул. Сине-серая, под цвет глубокой воды, она двигалась с легкостью мощной замедленной торпеды. Неправдоподобно широкая голова походила не на молот, а скорее на плоский брус, поставленный поперек идеально обтекаемого сигаровидного тела. Глаза и ноздри акулы были почти незаметны на концах брусовидной головы. Зубастая пасть открывалась под ней, резко заметная черной широкой щелью на почти белой нижней стороне туловища. Огромные передние плавники вместе с высоким и заостренным спинным образовывали трехлучевую звезду. Недалеко от несимметричных лопастей гигантского хвоста выступали треугольники плавников на спине и на брюхе, меньшие по размерам, но такие же геометрически резко очерченные. От обилия и механической правильности плавников обтекаемое тело акулы казалось машиной, созданной из гибкого металла, бесшумной, как призрак, и управляемой автоматом. Молот рыба, как показалось Иво, плыла с властной уверенностью хозяина,
А он почувствовал себя нахальным и непрошенным вторженцем, который мог быть ежеминутно наказан. Иво никому не признался в громадном облегчении, испытанном им, когда плывшая впереди Леа круто повернула назад. Сейчас на безопасной шлюпке, в сиянии солнца и моря, ему показалось невероятным, что там, под ними, величественно плывет этот сине-серый призрак, высматривая добычу. Да, акулы, тени в море, как зовут их водолазы, были подлинными владыками океана, завоевавшими его воды сотни миллионов лет назад, когда наземная жизнь едва теплилась в прибрежных болотах. Законченное совершенство — вот настоящее впечатление от акулы, как бы ни был отвратителен этот безмозглый и безжалостный хищник, автомат для убийства и пожирания. «Боже, как хорошо!» — воскликнул Чезаре, поводя плечами, и капельки морской воды заблестели, скатываясь с кожи. «Теперь покурим!» Сандра встала со скамейки и подала ему зажигалку и сигарету. Художник окинул ее восхищенным взглядом. «Вам бикини прибавляет прелести вдвое, а это нечасто бывает. Теперь сообразил, что вы похожи на гею из алтаря мира». «Комплимент сомнителен. Геи с близнецами. Благодарю покорно».
«Вы знаете, алтарь мира?» — удивился художник.
«Позвольте представиться еще раз. Специалист по античной культуре Сандра Читти. За неимением работы гид для показа римских древностей со знанием трех языков. Чаевые 200 лир со стада. Пастухам платят больше».
«Бедная девочка,
я вас понимаю и сейчас счастлив, что пока не надо выслушивать наставления своего американизированного босса».
«Чему же он вас учит?»
«Как рисовать женщин для рекламы. Это мне...»
«Простите», — вмешался лейтенант, — «я хотел сказать насчет геи».
«Я не согласен».
«Вы куда красивее!»
Чезаро расплылся в улыбке и подмигнул Леа, а Иво одобрительно ткнул лейтенанта в бок, сказав: «Моряки всегда смыслили в женщинах больше, чем художники. Сандра, она редкая». «Ее вайтлс 38-22-38 по американской мерке в дюймах очень секси. Куда там какая-то гея?»
«Терпеть не могу голливудского жаргона», — вдруг разозлилась Сандра, — «равнодушного, грубого, бесчеловечного. Со второго слова каждый режиссер, фотограф, не говоря уже о продюсере, считает себя вправе спросить: между прочим, каковы ваши vitals, то есть жизненно важные измерения обхвата груди, талии и бедер?»
Лейтенант с откровенным удовольствием слушал Сандру. Воспитание в закрытом морском училище, а потом и вся жизнь военного моряка приучили молодого человека к мысли, что всякая очень красивая девушка обязательно охотница за мужчинами. Голддиггер. Сандра с ее балетной гибкостью и свободной манерой держаться походила на голливудских тигриц, ибо, по убеждению многих, в Голливуде девушек специально учат сексуальной привлекательности на погибель мужской половине человеческого рода.
«Как я понимаю вас, Сандра!» — воскликнул Чезаре. «Видит Бог, я знаю, что есть красота. Роден, когда стал старым дураком, вдруг заявил: я верю, что мы никогда не будем знать точно, почему вещи или существо красивы. Это как раз точка опоры всех истов и оригинальничающих дельцов от фотографии. Но я хочу сделать так, чтобы как можно больше людей поняли законы прекрасного и приобрели бы настоящий вкус художника».
«Чезаре, что это ты проповедуешь?» — встала на скамью Леа.
«Вот она, красота!»
Леа показала на хрустально-голубое море и чугунно-серые горы вдали, увенчанные грядой ослепительно-белых облаков.
«И вот она!» — воскликнул художник, опуская обе руки на плечи Сандры и Леа.
«Все эти возвышенные разговоры о красоте, мне кажется, чепухой», — вмешался Иво, бросая за борт окурок.
Я готов играть кого угодно — западного ковбоя, вампира, фашиста или гангстера, убивающего и насилующего направо и налево, лишь бы хорошо платили и была хорошенькая партнерша со звонкой рекламой. Кого я только не играл, и поверьте, нисколько это меня не беспокоило. Чезаро посмотрел на приятеля, прищурился и промолчал. Сандра отвернулась, а Лео негромко процедила сквозь зубы. «Теперь мне понятно, от чего кончилась ваша карьера». «Что вы сказали?» — резко повернулся к ней Иво. «Я подумала, что готовность выполнять все, что угодно, означает, что нет своего чувства жизни, своей цели, линии, ну, я не знаю, как точно сказать». Чем больше вы угодничаете перед хозяевами, тем меньше они вас ценят и неизбежно выбросят на улицу. Лео запнулась от предупредительного толчка Чезаре. «Вот так теория!» — громко расхохотался Иво, пряча в глазах злобу. «Разве я похожа на теоретика? Никто никогда мне этого не говорил. Никто из тысяч моих друзей!» — упрямо сказал киноартист, обиженный словно мальчик. Лейтенант счел нужным рассеять создавшееся напряжение и напомнил, что пора возвращаться обедать на яхту. Завели мотор, и шлюпка понеслась точно с горы на гору по громадам медленных волн. «Интересно, заготовил ли дядя Каллигари свежие фрукты?» — подумал вслух Чезаре. «Тогда нам можно сниматься». «И без фруктов доплывем», — бросила Сандра. «Для вас же, дорогие дамы, для прелестных ваших фигурок!» — с нарочитой сладостью пропел Флайяно. «Не слишком ли мы верим в могущество витаминов?» — спросила Леа. «Вы совершенно правы», — ответил Сандра. «За едой наш культурный человек столь же дик, как его пещерный предок. Множество суеверий, мнимо-научных теорий затуманило умы. Будто пища дает здоровье, стройность, красоту без всякого участия самого человека. «Соблюдайте диету и будете стройной!» «Ха!» — фыркнула Леа. «Посмотрите только на этих тощих кошек с морщинистыми шеями и слишком тонкими ногами!» «Ты слишком жестока!» — лениво возразил Чезаро. «Посмотрим, что ты запоешь, когда тебе будет за 35!» «Может быть!» — покорно согласилась Леа. Но сейчас я не думаю об этом и не хочу думать. Вообще мы много думаем о старости, о том, что будет с нами на склоне лет, и от этого стареем с молоду. «Кончайте философию, вот и порт», — сказал Флайяно. «Сейчас будем дико пожирать обед. У меня всегда чудовищный аппетит после ныряния».